Сегодня тогда будем продолжать вот от Матфея, 3 и 4. Ну, давайте помолимся. Отче, спасибо Тебе за Твое Слово, и за Иисуса, и за тот добрый вест, который на самом деле есть в Евангелии. Отче, прибудь с нами и благослови наше чтение, и пусть каждый подобрал бы кое-что для себя. Отче, прибудь с нами на самом деле. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Ладно, читать кто? От Матфея 3.
В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порожденные ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата в его руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас же вышел из воды, и се отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и сниспускался на него. И ее глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
Спасибо. Ну, вот Матфея, смотрите, вот в втором стихе Иоанн Креститель говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Я понимаю, что он имел в виду, что если вы будете покаяться, тогда Царство Божие будет на земле. Я так считаю, что если вот Израиль покаялась бы, приняли бы Иисуса, потому что он пришел именно для им, как еврейский мессия, тогда Царство Божие, ну, шел бы сразу. И получается, что тот время для Царства Божия, остановление Царства Божия на земле, как-то немножко открыто, неопределенное, потому что зависит, когда людей готовы. В третьем стихе написано, что Иоанн Креститель кричал в пустыне: «Готовьте путь Господу, прямым сделайте стези ему». Это, конечно, было до таких дней, когда асфальт был. И если какой-то персонаж, какой-то царь пришел, тогда они все готовили тот путь, и только когда путь или дорога готов, тогда он пришел бы и использовал бы эту дорогу. Я понимаю, что он имел в виду, что вашим путем как-то кривые. Вам надо делать ваши стези прямо. И это значит, поскольку я понимаю, что когда народ Израилева или вообще народ Божий, и мой в том числе, когда мы готовы, потому что мы являемся его путь, я так понимаю, тогда Иисус придет. Итак, сказать, что Иисус должен прийти в каком-то время, какой-то год, какое-то время, я считаю, что это вполне примитивно. Потому что тот время для пришествия Иисуса в этом плане открыто. Это неопределенно. Это не так, что у Бога есть на небесах какой-то календарь, и Он записал там именно, когда Иисус должен прийти. Я думаю, что есть некоторые условия, в том числе, что его народ, и Израиль, и мы, как Церковь Божия, что мы будем готовы, потому что написано, Иоанн проповедовал и приглашал людей покаяться, чтобы исполнить эти слова, приготовьте путь Господу. Я понимаю, что тогда, когда мы готовы, тогда Иисус придет. Потому что он здесь цитировал из Исаия 40 глава, и там написано, что долины должны быть выше, и горы должны быть ниже. Я понимаю, что горы становятся ниже, значит, что годы людей, кого такое надменность и так далее, должен снизиться, должны как-то покаяться, должны как-то найти какую-то кротость. И тех, которые являются долиной, то есть тех, у кого нет такого самоуверенности, тех, которые считают, что я слишком далека от Бога, что он видел бы во мне, такие должны как-то подняться, чтобы как-то ровно было бы горды вниз, и тех, которые слишком низки в своем представлении о себе, выше. И чтобы был бы совсем прямой, гладный путь для Господа. Мы являемся его путь. И когда тогда мы готовы, тогда он придет. Я так понимаю. И в первом веке Иоанн Креститель пробовал это делать. Кажется, что хотя много приняли крещение и так далее, но фактически тех толпы, которые следовали за него, все приняли крещение и так далее, это тех же людей, это тот же толпа, которые распяли Иисуса. И так, в конце концов, это не получилось. Видимо, в 4 стихе, как Иоанн вел себя и выбрал свою одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, он как-то претендовал на Элию, потому что Элия то же самое выглядел. И я считаю, что в тех пророчествах, где написано, что Элия должен прийти до пришествия Иисуса, пришествия Мессия, Иоанн хотел исполнять и пробовал исполнить. Но опять не совсем получилось. И тогда, я думаю, что мы ожидаем опять какой-то Элия прямо до того, что Иисус придет в последние дни. И служение Илия было 3,5 года. И если этот срок как-то значителен, потому что значит, что, наверное, в самые последние дни такой же срок был бы специальное событие, наверное, в отражении Израиля, всякие скорби и служение Илию. Наверное, это уже начиналось, мы не знаем, потому что все как-то неясно, все открыто. Наверное, тот срок уже начинался и закончится завтра, сегодня, кто знает. Кстати, в 5 стихе: Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Йорданская приходили к нему и крестились. Это понятно, что не в буквальном плане «все». И в Библии иногда встречаем тут слово, понятие «вся», все людей, и это не обязательно в буквальном плане, это значит просто много. Шестой, они крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Мы, конечно, читаем через переводы, мы читаем не на оригинальном греческий язык, и тут греческий слов переведено исповедуя, это в принципе значит согласен. То есть они согласились своими грехами. То есть они согласились, что да, на самом деле, я согрешил. И когда Павел использовал такие терминологии к римлянам, первые по восьмым глав, он как-то представил, что мы как-то под судем. И все наши грехи, наши дела, если мы будем согласоваться, что да, я согласен, тогда Бог будет как-то передумать наш суд. Значит, исповедовать не обязательно значит просто вот так, ну, согласаться. И есть кое-что дальше. Да, надо согласаться, что да, на самом деле. Это не то, что они плохие, я более-менее нормальный. Нет, это согласоваться, что да, на самом деле я согрешил. Но, так как он сказал в 8 стихе, сотворите же достойный плод покаяния. Есть разница между просто признать наши греховности и на самом деле покаяться. Потому что кто спорил бы, в конце концов, что я грешник? Но это другой вопрос, покаяться. А что значит покаяться? Но, по сути дела, покаяться буквальным образом значит передумать. Значит, мы думали по-другому. Мы сейчас думаем, что да. Я раньше думал, что ничего, ни при чем, что я иногда ошибаюсь, что я иногда не совсем то. Я, в принципе, по сути дела, хороший человек. Передумать или покаяться, значит, признать, что да нет, это на самом деле страшно, то, что я творил, то, что я сделал. И 7 стих. Кто, Иисус сказал, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Я не думаю, что он имел в виду, кто вы таких грешников? Разве вы покаялись? Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Кто это сделал? Это, конечно, Иоанн Креститель. И я опять смотрел на греческом тексте, который переведено «внушить». Кто внушил вам бежать? Это значит, кто показал вам пример? И это Иоанн Креститель. И кому он говорил? Фарисеев и саддукеев. Я понимаю, что у Иоанна Крестителя, и тоже так, как у Илии, был какой-то, ну, долг законности. Он как-то считал себя такой праведник, что только он праведный и так далее. Но он как-то показал им, что на самом деле я и тоже передумал. И тогда он приглашал им следовать за его пример. И всякие евангелизации, можно сказать, это всегда на основании нашего примера. Если мы по-честному признаем перед людьми, что да, я не совсем то, а знаешь, я это признал. Я на самом деле чувствую, что Бог меня простил. Вау, это на самом деле очень привлекательно к людьми это слышать. Интересно, что написано, что много фарисеев из Иерусалима пришли и слушали Иоанна Крестителя. Я сам считаю, что один из них был апостол Павел. Почему? Потому что Павел, когда он дал нам свою биографию, он сказал, что он вырос в Иерусалиме под ногами Гамалиила. И он был фарисеем. Он сказал, что я фарисеем, отец мой и тоже из фарисеев. Итак, я думаю, что он сам, по крайней мере, из любопытности, еще бы и слышал. И много раз в его послании он как-то цитировал или сделал какую-то ссылку на слов Иоанна Крестителя. Интересно, что во время смерти Иоанна Крестителя он вообще не знал бы, что Саул будет покаяться. Он был бы просто один человек в этом толпе, который слышали. И так, наверное, даже после нашей смерти, наверное, из-за наших слов или из-за наших примеров, мы будем и тоже обратить людей к Иисусу. Итак, не думайте, из-за того, что первым взглядом никто не серьезно интересуется на то, что мы говорим, не думайте, что поэтому это значит, что это все бесполезно. Потому что плод не сразу. Всегда стоит проповедовать, всегда стоит, ну, говорить пару слов за Господа, для Господа, потому что кто знает, кто в твоем аудитории. И в том числе я считаю, что Павел там стоял. Хотя он ничего, он не принял крещение, не принял ничего. Но когда он был по пути к Дамаску, Иисус явился к нему И сказал Павел, это очень сложно для тебя, как-то ходить против розы. То есть Павле то, что всегда беспокоил его совесть об Иисусе. И откуда у него было знание? То знание было бы от Иоанна Крестителя, я так считаю. И девятое. И не думайте говорить по себе. Отец у нас Авраам. Не думайте говорить по себе, то есть внутри себе. Всегда в Библии есть такое ударение на нашем внутреннем мышлении, на то, что мы думаем, мыслим внутри. Всегда есть такое ударение. Это не потому, что есть какой-то сатана, который там стоит, и наша борьба это против такой дракон, какой-то сущий там на небесах или где. Нет. Наша борьба внутри. И всегда это вопрос, что мы говорим во себе. Не думайте, что ты с ума сошел, если ты признаешь, что ты говоришь сам в себе. Мы все это делаем. Это часть нашего структуры. И, наверное, суть христианства существует в том, о чем мы думаем внутри. Наши внутренние разговоры. О чем это? И это на самом деле суть христианства, что мы подумаем по-духовному. Это суть христианства. Это не в первую очередь дела и так далее. То, что поверхность, это о чем мы думаем и говорим внутри себе. И Иоанн это предвидел, когда он сказал, не думайте говорить в себе, что ой, отец у нас Авраам. Интересно, что Павел тот же самый фразу использовал, когда он писал к римлянам, что не думайте говорить в себе, так и так и так. Ну, он, видимо, вспоминал то, что Иоанн Креститель сказал. Я поэтому сказал, что он это слышал, все это проповедование Иоанна Крестителя. 11. Иоанн сказал, я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной, то есть Иисуса, сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Я не достоин понести обувь его. Это не значит, что понести его обувь я не буду делать, потому что я не достоин. Нет. Можно это прочитать по-другому, можно толковать по-другому. Что, понимая, что тот понятие поместить обувь человека, значит, что ты как-то рекламируешь тот человеку. Это метафора, это то, как они поняли. Поместить обувь человека, значит, что ты как-то ушел впереди этого человека, чтобы рекламировать его пришествие. И это именно то, что Иоанн сделал. И он имел в виду, я это сделаю. Я понесу обувь его, но я не достоин это делать. И вот почему иудеи все приняли крещение. Зачем иудеи шли из Иерусалима и приняли? Зачем? Потому что они видели в этом человека какой-то дол в реальности. В том, что он сказал, я это говорил вам, но я совсем не достоин. Да, я как-то понесу обувь его, то есть Мессиях, Иисуса. Но я это делать, я не достоин. Итак, я считаю, что если мы сможем так как-то говорить людям, не показывая никакой показухи, что я такой совершенный, что я такой хороший, что я вот без греха, что я вообще вот такой идеальный образец христианства, а если мы будем более реально признаться, что я не достоин, но все равно я буду тебе рассказать об Иисусе. Я считаю, что вот в этом есть привлекательность, в этом есть сила. И вот Иоанн является такой пример для нас, как проповедовать. Итак, Иисус сам принял крещение, правильно? Не верите, что Он это сделал на возрасте 30 лет, никак. Такой ребенок, он это сделал и тоже через полное погружение в воде, в речке. И почему он это сделал? Это старый вопрос. Зачем Иисус сам крестился? И да, это чтобы показать нам пример. Но я считаю, это и то же из-за того, что он просто хотел идентифицироваться с нами. Представляете, по берегу Йордана, там стоял столько народ, женщин, мужчин, инвалидов, разных, совсем разных людей. Людей с плохими совестями, проблемами. И все признался, что да, я согрешил. Я покаюсь, я хочу принять под крещение. И вот, стоявший в очереди, ближе и ближе к Иоанну, там в Иордане был Иисус. Я думаю, что он это сделал, хотя он не грешник, он совершен. Он никогда не согрешил. Он это сделал. Почему? Потому что он хотел идентифицироваться с нами. Он не хотел стоять как-то от этого толпа, как-то показывая, что я не такой. Он хотел как-то идентифицироваться в полной с ними. Он хотел показать, что да, я с вами. Он сказал в 15 стихе Иоанну, так надлежит нам исполнить всякую правду. Это довольно сложно это толковать. Но исполнить, это имеется в виду совершенство, совершить всякую правду. То есть он имел в виду, что чтобы я был бы совершенный, праведный, мне должен это делать. То есть ему пришлось идентифицироваться до конца с грешниками, чтобы он был бы 100% праведным. Это в отличие от таких понятий, которые были у фарисеев и которые есть до сих пор у многих религиозных, скажем, людей, что моя праведность существует в том, что я как-то не буду близко грешными людьми, что я считаю себя как-то лучше, высшего сорта в духовном плане, я не буду тогда с ними стоять. Я не буду рядом. А Иисус абсолютно наоборот стоял грешниками и идентифицировался с нами в таком степени, что он и тоже принял крещение, которое в принципе предназначено для грешников, хотя он сам не грешник. И написано, что после этого, в 16 стихе, отверзлись ему небеса. Отверзлись ему небеса. Я понимаю, что это только Иисус видел. Отверзлись ему небеса. Интересно, он, видимо, об этом говорил, используя тех же самых слов от Иоанна 1 глава. Я почитаю быстро от Иоанна 1 глава, 51 стих. Иисус сказал нам, отныне будете, то есть вы будете видеть небо отверстым. Вы будете видеть небо отверстым. То есть, так как я видел во время моего крещения, если вы на самом деле со мной, это и тоже будет такой опыт и для вас. И особо в контексте крещения, ну, написано здесь от Матфея, 3 глава, 16 стих, что Дух Божий садил, как голубь, и не спускался на него. От Иоанна 3 глава Иисус сказал опять о нашем крещении, что нам должны принять новое рождение от воды и от духа. Видимо, он говорил о крещении. И он сказал, что для нас, от Иоанна 3 глава, 8 стих, что мы не знаем, правда, откуда дух приходит и куда уходит. Но так бывает со всяким рожденным от духа. Хотя в нашем переводе не совсем то. На греческом это одно и то же, когда написано от Матфея 3.16, что Дух Божий не спускался на него, так и написано, что когда мы принимаем крещение, Дух приходит или не спускается над нами. Итак, он имел в виду, что я буду принять крещение, чтобы идентифицироваться с вами. Но это, в свою очередь, это приглашение для вас. Это приглашение для вас. И тоже принять крещение во мне. Это так, как он простер руки и предлагал нам идентифицироваться с ним. Поэтому понимаете, почему крещение столь важно? Почему? Потому что на самом деле Иисус это сделал, чтобы как-то предлагать нам рук, чтобы показать нам, что я очень хочу идентифицироваться с вами. Я хочу, чтобы вы будете тоже. И поскольку вы будете принять крещение, поскольку тогда, по сути дела, то, что случилось со мной, будет и тоже с вами. Потому что он является наш представитель перед Богом. И в этом плане человек не один, не одна, если мы во Христе. Мы постоянно в этом плане перед Богом, потому что мы во Христе. И он является наш представитель. Это почему у него был наша природа. Это почему у него был целый ряд наших искушений и опытов в жизни. Ладно, у кого есть вопросы, комментарии? Да, Толик.
Вот почему теперь говорить, видим, да, я многих фарисеев, фарисеев, сказал, по рождению Иисуса, что он был возрождать от Иисуса. Значит, получается, он этих фарисеев, не хотел просто крестить. Как я понимаю?
Да, но он хотел, чтобы они покаялись бы посильнее.
Да, хорошо. И вот я тут так тихо читал, да? Из них же самих один стихотворец сказал, это христиане. Христиане все уже всю жизнь и трогают в ней. Свидетельство это справедливо, по всей пути не отвечает строго, дабы они не были здравы и жили. Это получается так, что уже в этом в Новом Завете идет разделение фарисеи, саддукеи, крестьяне. Да? Это плохие, которые могут не креститься и не креститься, а те хорошие. Разве это справедливо? Здесь очень идет.
Я понимаю.
Очень
да.
Отбор,
интересно, что столько грешников пришли, и вроде не все покаялись. Но в смысле изменили свою жизнь. И откуда Иоанн знал, стоящий там в Иордане, и что тот парень не будет дальше продолжать в этом грехе. Но кому он особо сказал, сотворите же достойный плод покаяния? Он сказал фарисеев, то есть тех, которые считали себе выше другие. И он имел в виду, что сразу покайтесь от этого. Бросайте свой гордость.